Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. В нашем эфире все самое примечательное, любопытное, интересное. Естественно, одна из тем, которая протягивается вот уже несколько недель, это желание Европы отказаться от российского газа. Есть новый импульс в этом направлении. Финляндия, куда поставка российского газа прекратилась. Дело в том, что пока европейские политики на словах призывают отказываться от российского топлива, вот некоторые страны уже это делают, правда, не всегда по своей воле. Вот приостановили поставку газа из России в Финляндию. Причин достаточно банально. Отказ платить за газ рублями. Документы с разногласиями по поводу контракта были переданы в арбитраж, а пока арбитраж будет разбираться, поставки приостановлены. Заверяют Финляндии, что газовая система страны сбалансирована. Топливо сейчас поступает по трубопроводу Baltic Connector, через который Финляндия может брать газ из Эстонии, из латвийских хранилищ. По данным Bloomberg, кстати, зависимость Финляндии от России в газе почти 92%. При этом газ, как уточняется, это всего лишь малая доля топлива, которая страной потребляется, около 5%. Ну и этот процесс в любом случае сопровождается привычным ростом цен на топливо. И даже кражами бензин, дизель в некоторых регионах сливают, перепродают, сливают, имеется в виду, с машин. Кстати, в Европе еще и посчитали, насколько выросли цены из-за кризиса, вызванного вот этими непонятками с российским топливом. Лидерами по росту потребительских цен стали Эстония, Литва, Болгария, Чехия, Румыния, где этот показатель, где эти цены для обычных людей выросли на 16-19%. Вот будем все это немножечко воедино собирать и подробно разбирать. Рустам Танкаев с нами на связи, член Комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса. Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Рустам Иванович, расскажите, пожалуйста, вот в этой ситуации, вот в этом в арбитражном разбирательстве Финляндия и Россия, на чьей стороне инициатива, грубо говоря, кто кого сейчас вот по первоначальным установкам сможет передавить, переубедить в своей правоте, ну, пока в арбитраже, потому что вентиль никто не отменял?
Ну, по всем правилам и юридическим, и чисто человеческим, права, конечно, России. Европейский Союз полностью дискредитировал свою валюту, фактически своровав с суверенных счетов России огромную сумму. Вот, и платить после этого в евро просто невозможно. Соответственно, и основания для перехода на платежи в национальную валюту валюте более чем достаточно. Таким образом, у России очень твердая позиция. Хочу обратить внимание, что Россия очень аккуратно отключает потребителей. За все время были отключены три потребителя. Два – Болгария и Финляндия – имеют альтернативные источники газа и на самом деле не очень пострадали. В краткосрочной перспективе не могли пострадать. Что касается Польши, она самолично, собственно, отказалась от как платежей, так и от российского газа. Ну, вольному волю, что называется. Вот. И в этой ситуации многие страны Европы перешли уже к платежам рублями. Это и Германия в последние дни, и Италия. И этот процесс продолжается. И, безусловно, все страны европейские перейдут к оплате газа за рубли. Потому что это и логично, и это и несложно, и абсолютно непонятно, чего здесь можно бояться. Для нас это означает укрепление рубля, и это очень неплохо для населения России, как мы все понимаем, потому что в конечном итоге это будет означать падение цен на импортные товары, тем более, что у нас вводится параллельный импорт, которого мы все с нетерпением ждем.
Ну вот что хотелось бы, чтобы это внутри попали. России и на внутренние товары как-то тоже цены стабилизировало, а то доллар рос, объясняли рост цен, ростом курса доллара, теперь рубль растет, все равно цены растут. Руслан Иванович, я прошу прощения, если к Финляндии вернуться, вот это действительно может быть страна в качестве такого показательного примера, посмотрите, как мы взяли и разобрались с российским газом, или вот тот факт, что все-таки доля газа вообще в топливном потреблении страны около 5%, здесь, как это сказать, более значимый фактор. Ну, выключили газ, хорошо, эти 5% можно и не заметить.
Ну, я думаю, что 5% не заметить нельзя. Представляете, если бы в России выключили все гидроэлектростанции, это как раз именно 5% потребления энергии. Так что это очень серьезная цифра. Вот. А что касается других источников газа, собственно, источников газа в Финляндии, кроме России, два. Это вот интерконнектор, который связывает с хранилищами, подземными хранилищами газа. Подземные хранилища – это не месторождение.
Да.
И рассчитывать на то, что из них много можно будет отобрать, не стоит. И второй источник – у них есть два терминала по приему сжиженного природного газа. Но только через эти терминалы, скорее всего, пойдет тот же самый российский газ, Ямал СПГ. Так что здесь, конечно, ситуация мягкая для Финляндии, но надолго эта ситуация затянуться не может. Можно, конечно, снизить энергопотребление, но это будет адекватное снижение уровня жизни в стране. Весь уровень жизни в современном мире диктуется уровнем потребления энергии. Если вы снизили потребление энергии на 5%, значит, вы снизили уровень жизни на 5%. И это никого не порадует.
А вот разрешите у вас уточнить момент с возможным СПГ, привозом, грузоперевозками. Уточняет Bloomberg, что Финляндия будет фрахтовать специализированный некий танкер, который, правда, сейчас в районе Аргентины находится, к Финляндии до конца года доберется. И там всего буквально 30 грузоперевозок, и все, весь необходимый Финляндии, причем и Финляндии, и Эстонии газ уже в Европе. Вот это насколько реалистичная картина, потому что 30 грузоперевозок, ну что-то это неделя туда-обратно, допустим, в США, если кататься. Вы уже сказали, что ямальский газ могут вполне себе запросто, как это сказать, окрашивать и потом продавать. Но, тем не менее, вот эта ситуация с перевозом через СПГ-терминал, насколько реалистична?
Она вполне реалистична. Единственное, что следует помнить о том, что СПГ-терминалы всегда дадут более дорогой газ, чем трубы. Тут без вариантов, потому что даже короткая перевозка с Ямал-СПГ до Финляндии, тем не менее, приводит к тому, что значительная часть газа испаряется. Ну, очень значительная, там 15% теряется, но все равно теряется. Вот. А трубы, они в этом смысле тоже, конечно, потери определенные есть, связанные с тем, что газ потребляют компрессоры для перекачки этого самого газа. Но там потери значительно меньше. Это речь идет о первых процентах. Поэтому на самом деле намного выгоднее покупать трубный газ. И Финляндия, конечно, это прекрасно понимает.
Да, но все это понимают. Просто когда решают между выгодой и корпоративными обязательствами, в последние годы предпочитают обязательства. Пусть будет дороже, но зато мы поступим правильно.
Это так. Но если идти по этому пути, то очень быстро страна потеряет конкурентоспособность, промышленность переедет в Юго-Восточную Азию, как это и происходит у нас сейчас, там, где люди не столь разборчивы и никаких санкций не вводят. В результате все это приведет к тому, что страна теряет конкурентоспособность, рабочие места, уровень жизни и в конечном итоге попадает на обочину современной цивилизации. Это то, что грозит Европе сейчас очень и очень серьезно. Потому что бороться с Китаем, который получит дешевые энергоносители из России, Германия не сможет.
Руслан Иванович, не могу тоже не спросить, возможно, не совсем по вашему профилю, но тем не менее, вот эта ситуация, можно ее рассматривать в отрыве от политических реалий? Но дело в том, что на этой неделе, если произносишь слово «Финляндия», обязательно нужно упомянуть, что страна официально подала заявку в НАТО. И здесь вот такая ситуация, Россия закрывает вентиль. Это чисто экономическая картина или политический след тут тоже есть?
Ну, какие-то политические влияния, конечно, есть, но минимальные. В данном случае Финляндия – это очень хороший, мягкий пример для Европы. Пример того, что газ все-таки будут отключать. Но это отключение, оно для Финляндии не так существенно. Это не социальный удар. Если бы отключение было в какой-то из серьезных, крупных стран, таких как Германия. Я напомню, что Германия уже согласилась и платит рублями.
Да, да, компания оформили счета в Газпромбанк.
Да, этого быть не может. Но Финляндия очень удобный такой вот пример, который напоминает еще раз Европе, что скорее переходим на рубли. И все переходят, прекрасно переходят.
А вот разрешите еще такой момент уточнить, насколько вероятна ситуация с Финляндией, ну, что там будут, как это, прокачивать, как это правильно сказать, газ по реверсу, потому что вот этот Балтик-коннектор есть, который соединен с латвийскими, говорят, хранилищами, там, Эстонии, ну, так а через этот трубопровод точно прям не российский газ пойдет, который, может быть, куплен был заранее, но тем не менее?
Я не думаю, что это так, потому что действительно для Финляндии газ не является важным энергоносителем. Поэтому совершать вот такие кульбиты, которые Украина делала или Польша, для Финляндии это не важно, незачем. Это слишком дорого стоит, и это совершенно никому не нужные финансовые потери. Организация подобного рода поставок чересчур обременительна.
Ну, то есть Финляндия, отрезюмировать, если Финляндия в этом смысле это не показательный пример, просто некая, вот так сказать, штучная ситуация, где объемы газа позволяют и газ отключить, потому что Финляндия серьезно не пострадает, ну и Финляндии поупираться, просто потому что зависимости особой от газа нет. Именно от газа, не обязательно от российского, в целом от газового топлива.
Да, да, это на самом деле это демонстрация, но демонстрация не на политическом поле, а на экономическом.
А тот факт, что вот тоже есть некоторые сообщения о том, что где-то бензин сливают, где-то дизель перетекает, это, как сказать, тоже штучная ситуация, которая скорее эмоциональными паническими настроениями навеяна, а не экономическими реалиями?
Ну, это вторичное, уже это вторичное явление, связанное с ограничениями поставок энергоносителей из России. В данном случае речь идет не о газе, а о нефти.
Да, да, да.
В Финляндии несколько нефтеперерабатывающих заводов. Крупнейший завод находится в Порво. Этот завод перерабатывает российскую нефть традиционно. И значительная часть нефтепродуктов всегда возвращалась на российский рынок. То есть ее поставляли в Ленинградскую область, в Санкт-Петербург. Бензин и дизельное топливо, они, в общем, всегда котировались высоко, качество высокое. Сейчас оно уже, пожалуй, пониже российского, потому что у нас качество топлива очень сильно выросло за последнее время. Вот. Но я думаю, что повышение цен на бензин и дизельное топливо для финнов, конечно, оказалось неприятным. Но это не только для финнов, это и для европейцев, да, и для американцев, для всего мира. Бензин дешевеет сейчас только в России.
Ох, дай бог, чтобы он дешевел и дальше для автолюбителей, потому что на заправках порой ругаются многие. Рустам Роланович, вам спасибо огромнейшее за комментарии. Рустам Танкаев прокомментировал ситуацию между Россией и Финляндией. Финляндию приостановлена поставка российского газа.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 951 05 66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Ну вот если с Финляндией как-то попроще, там действительно, как сообщается, зависимость от газа в целом не такая большая. Вот у других европейских стран по-разному, и с настроением, и с заявлениями. Каждый планирует выкручиваться по-разному. Есть, например, любопытный призыв из Венгрии, где, обращаясь к европейским, к другим странам, предлагают запретить поставки нефти морем. Дело в том, что у Венгрии выхода к морю нет, а значит, что, казалось бы, от такого эмбарго Венгрия может потерять. В общем, про другие европейские реалии, про план Еврокомиссии, опять же, про согласованные и несогласованные пакеты санкций, а санкции, давайте не будем звать, меряют пакетами, будем беседовать прямо сейчас. Еще, кстати, и те самые цены на потребительский товар тоже обязательно упомянем. Алексей Зубец с нами на связи, экономист, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, разрешите вот с этой с венгерской инициативы начать, запрет, точнее, ну, эмбарго, да, на поставку морем. Это насколько вообще реалистичный вариант, насколько его нужно рассматривать вообще, или это просто Венгрия напоминает о себе?
Смотрите, у Венгрии, как вот и предыдущий спикер говорил про Финляндию, есть достаточно серьезный комплекс предприятий по переработке нефти, еще оставшихся Советского Союза, со времен СЭВа, там были построены нефтеперерабатывающие предприятия, которые снабжали всю Восточную Европу. Так вот, источником нефти для вот этих нефтеперегонных заводов венгерских является трубопровод «Дружба». То есть они получают нефть как раз по трубе. Поэтому будет, если для них это будет просто великолепно, если поставки морские будут прекращены, а трубопроводные останутся, это значит, что Венгрия станет поставщиком нефтепродуктов для всей Европы. То есть это очень хороший способ заработать много денег. Что касается полного эмбарго на поставку российской нефти, включая трубопроводную, как вы правильно сказали, своих портов морских у них нет. Ну и, соответственно, вот на всем этом нефтеперерабатывающем комплексе, и химическом, кстати, тоже, можно будет поставить жирный крест. И венгры на это не пойдут, потому что, ну, это велика вероятность, что после этого там будет смена власти, да? Люди будут недовольны закрытием, безработица, рост цен и так далее. Они этого не хотят, поэтому, ну, вот уперлись в Венгрию. И сейчас становится понятно, что если вот этот шестой пакет санкций, о котором шла речь, о том, что эмбарго на поставку российской нефти рано или поздно наступит. Но вот сейчас с каждым днем становится понятно, с каждой неделей, что чем дальше, тем меньше вероятность введения этого эмбарго, потому что на фоне нарастающих социально-экономических неприятностей во всей Европе, они проявляются, среди прочего, в резком падении индексов потребительских настроений и на репутации власти, поддержки власти в разных странах. Но мы знаем, что Шольц не так давно проиграл местные выборы в Северном районе Вестфалии. Самый большой, самый...
Худший показатель у них был,
да-да-да. Ну вот, чем дальше, тем вот эти настроения будут хуже, и тем меньше вероятность того, что в конце концов мы получим этот шестой пакет. То есть в данном случае время работает на нас. Что посмотрим... Да, кстати, про Финляндию. Финляндия, как-то спокойно относится к отключению газа, потому что у них есть труба, которая их соединяет с Прибалтикой.
Baltic Estonia. Connection, да-да-да. Baltic Connector,
вот. Прошу прощения. И, соответственно, они собираются получать газ с терминала, который есть в Прибалтике. Ну и туда приходит жиженый газ. Но надо понимать при этом, что жиженый газ, он тоже не 3 копейки стоит, он растет в цене, это во-первых. А во-вторых, с этого терминала сейчас собирается получать газ Польша, которая осталась тоже без газа. Ну и в результате может получиться так, что на Финляндию с Прибалтикой этого газа просто не хватит. Да и цена будет совершенно другая. Но то есть экономические последствия для Европы в целом, они велики, и они будут нарастать. Потому что в чем главная проблема Европы? Главная проблема Европы состоит в том, что у них нет резервов в экономике. Их экономика построена для максимального получения прибыли. А если у вас есть какие-то запасы на случай там конфликтов, войн и так далее, это снижает эффективность экономики. Поэтому... А все сделано ровно так, чтобы экономика была максимально эффективна, но при этом она непригодна для всякого рода конфликтов, в которые Европа ввязалась по собственной инициативе, объявив нам вот эту санкционную войну. И для них вот это понимание, что их экономика не предназначена для экономической войны, вот это осознание до них начинает доходить.
Алексей Николаевич, а вот уж простите мне такой, может быть, не совсем экономический, не совсем политический термин, но вот это предложение Венгрии, оно гнильцой-то не попахивает, мол, давайте мы запретим все всем, кроме нас. Вот вообще в экономических реалиях Европы такие предложения, инициативы, насколько реально могут быть рассмотрены? Ну, потому что откровенно, что Венгрия печется о своем собственном каком-то будущем, а вы там дальше крутитесь как хотите.
Ну, совершенно адекватный ответ на те инициативы, которые выдвигают брюссельские начальники Евросоюза.
Ну, так они же тоже вроде как в Евросоюзе.
Да, давайте, а Евросоюз говорит, давайте мы откажемся от российской нефти. Венгры говорят, здорово, давайте откажемся, только вы нам должны 14 миллиардов долларов, евро, и еще вы нам должны отсрочку предоставить там на 2 года.
Да-да-да.
Вот, соответственно, вот эта компенсация потерь. Те говорят, нет, мы вам 14 миллиардов не дадим, а отсрочки не дадим. Ну, тогда возникает тупик. То есть, если бы Европейский Союз был готов компенсировать вот малым странам, типа Венгрии, Чехии, Словакии и другим, потери от эмбарго на российскую нефть, то тогда, наверное, вопрос бы пошел легче. Но так как предполагается, что каждый будет компенсировать потери самостоятельно, Венгрия спрашивает, вообще-то Венгрия достаточно бедная страна по европейским меркам. Почему вот мы, небогатая страна, должны компенсировать потери от тех инициатив, которые мы не поддерживаем? Возникает совершенно законный тупик, из которого выхода не видно. Так что вот повторюсь, что шестой пакет санкционный Евросоюза против Европы становится из-за этого гораздо менее вероятным.
Алексей Николаевич, а я верно понимаю из ваших слов, что за прошедшие, сколько получается, уже почти три месяца вот этих самых альтернативных поставок так толком и не нарисовалось? Да, нефть сложно переориентировать в плане логистики, в плане организации перевозок, но тем не менее, исходя из того, что сложилось это, случилось, все, эмбарго не согласовали, то есть, получается, этих альтернативных поставок не найдено, а если и найдены, то в недостаточных количествах, а если в достаточных, то логистики все равно нет.
Но смотрите, в мире нет свободных возможностей для добычи нефти, способных перекрыть российскую добычу. Вот Россия завтра отключается от поставок, и дальше возникает вопрос, что возникает дыра в мировом балансе нефти, который просто не из чего покрыть, потому что свободных мощностей добывающих нет. Возникает подъем цен там условно до $200 за баррель, да? Нефтепродукты в Европе вырастают там в цене там, в полтора-два раза. Ну, а дальше мы понимаем, что будет. Дальше будет снос населения местных властей. Запасы прочности у мирового этого самого нефтяного рынка просто для таких вот шоков, которые пытается изобрести Евросоюз, он просто отсутствует. А с газом, вы заметили, наверное, что тема газового эмбарго против России, она вообще снята с повестки дня по той же самой причине. Свободных объемов газа в мире, в мировом рынке для поставок в Европу вместо российских поставок, их просто нет. Немцы пытались договориться с Катаром. Они поехали туда и сказали, что мы у вас будем покупать там большое количество жирного газа, после чего Катар сказал, что им нужен 20-летний контракт, а европейцы хотели получить короткий контракт. И им нужны ценовые гарантии, да, то есть это должен быть договор с достаточно понятными, четкими финансовыми параметрами. Для европейцев это неприемлемо, да. И еще один вопрос. Катар хотел запретить покупателям перепродажу газа.
Да.
А европейцы требуют, чтобы это были коллективные закупки. Не договорились, потому что условия... такие условия для них неприемлемы. Но после этого тема с газовым эмбарго была снята. Поэтому как-то так. То есть время работает в данном случае на Россию.
Есть какое-то понимание? Я понимаю, что это не совсем экономический вопрос, но тем не менее политика с экономикой постоянно, регулярно и очень плотно взаимосвязана. Ну, что политики все-таки как-то убедят, ужать, затянуть потуже пояса, затянуть кошельки, или и все-таки эти санкции каким-то образом ввести, эмбарго согласовать, потому что, если слушать слова, а, увы, к сожалению, слова всегда слышны громче, чем дела, там практически буквально чуть-чуть там этот план они еще подрихтуют, немножечко, и все нормально, и эмбарго выйдет в силу. Опять же, пример, французский Макрон прекрасно себе на путинских запретах переизбрался, пусть и не с самым хорошим показателем, но тем не менее продемонстрировал, что даже в условиях их контрсанкций можно очень здорово все свалить на Россию и политическое себе будущее обеспечить. Вот о чем.
Я не думаю, что Макрон обеспечил себе политическое будущее. Он выиграл, в частности, из-за того, что Европа отказалась вводить санкции во время выборной кампании. Были перенесены эти нефтяные санкции, обсуждение их, ровно для того, чтобы дать Макрону выиграть. Если бы они были введены, бог весть, как сложились бы выборы. На следующих выборах, у традиционных элит политических во Франции, у них будут большие проблемы, потому что экономические проблемы во Франции нарастают. Что мешает политикам европейским договориться? Понимание того, что эти договоренности, очередной санкционный пакет, они просто приведут к экономическому кризису, очень серьезному. А экономический кризис означает для них, для всех, политическое поражение на следующих выборах. Они это прекрасно понимают. Поэтому и не договорились. То есть, собственно, давление на них со стороны тех же самых Соединенных Штатов, Великобритании, оно велико и никуда не делось. И слабые страны, маленькие европейские страны, они фактически сдались. Даже Прибалтика, Болгария, и восточноевропейские страны и так далее. Но крупные страны, где существуют серьезные, более-менее ответственные правительства, они сопротивляются идти на такие шаги они не хотят. Потому что это экономический кризис, раз. И, во-вторых, это потеря международного позиционирования Европы. В этом случае, в случае разрыва отношений с Россией, их международные позиции сильно ослабнут. В том числе и из-за кризиса. Европа сильна своей репутацией. У Европы на сегодняшний день нет никаких серьезных экономических преимуществ в мире, кроме бренда и международного признания роли Европы в создании современной цивилизации. Ну вот, и любой удар по престижу будет означать удар по экономике, это совершенно понятно. Ну вот такая история, то есть слабость современные европейские правительства вдруг обнаружили, что их экономика очень слаба, достаточно слаба и непригодна для конфликтов. Вот это до них начинает доходить. И вот сопротивление, внутреннее сопротивление санкционной войне, оно будет нарастать. Более того, ведь надо помнить, что Украина исчезает там с первых полос газет европейских. То есть если это была раньше, там вот 3 месяца назад новость номер один,
ну, да.
И вот те же самые поисковые запросы по Украине, они там били все рекорды в европейских поисковиках, то сейчас это уже не так. Сегодня интерес к Украине там равен 1/10 от пика, а может быть уже и меньше.
Алексей Николаевич, спасибо вам огромное за комментарий, за подробный разбор ситуации. Европейская энергетика, Алексей Зубец, в эфире «Радио Спутник».